говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Лица новой Грузии. Мы начинаем серию портретных зарисовок, сделанных нашим специальным корреспондентом Олегом Панфиловым. Что даст исключение Северной Кореи из списка террористических государств? Почему азербайджанская оппозиция решила бойкотировать президентские выборы? И 100 лет со дня рождения Франсуазы Дальто. Открытая зеленая дверца России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. За пропагандистской кампанией против президента Грузии Михаила Саакашвили, за идеологическим неприятием никаких цветных революций и в особенности революции роз, незамеченным осталось то, как жило и развивалось соседнее с Россией государство. Почему оно преодолело российскую экономическую и энергетическую блокаду? Почему в него текут иностранные инвестиции? Что дал этой стране демократический выбор и как она изменилась? Олег Панфилов 2 недели находился в Грузии, встречался с политиками, учеными, журналистами, артистами и просто людьми. Мы договорились, что он сделает серию интервью под общим названием «Лица новой Грузии». Сегодня первый портрет.
Народная артистка Грузии Ирма Сахадзе была известна всему Советскому Союзу. Девочка с большим бантом на голове спела оранжевую песню и покорила миллионы людей. Последние годы она работала на телевидении, была редактором, а сейчас член правления общественного телевидения Грузии. За день до нашей встречи я был в Горе, где в епархии отмечали день Рождества Пресвятой Богородицы. И за трапезой, организованной во дворе церкви, встретил двух русских женщин, пожилую воспитательницу детского сада и ее соседку.
Она тут жила, вышла замуж, вот нас родила, вырастила. И в данном моменте она на грузинской земле у меня похоронена. Просто вот правда обидно. И жалко, что вот так все вот произошло. Я сама Марина. Меня зовут, папа у меня грузин, мама русская, а у папы мама была осетинка. Во мне целая смесь, 3 крови во мне. И очень вот больно.
Мы не думали, что так глубоко они пойдут и столько позволят себе.
У меня тем более муж был военный, он сейчас в отставке. Он был и в русской армии, 28 лет он прослужил. Остальные годы он в грузинской армии был и вышел в отставку. И вот это все, вот когда смотришь, родня тем более и в Кирове, и в Волгоградской области, и в Запорожской области у меня близкие. В Улан-Удэ у меня двоюродная сестра. И вот это все, я не знаю, даже не знаю, как выразить вот это все. Больно, очень больно. С Кирова звонили, я когда сказала, что русские бомбят, у него язык вот, типа как вот замолчал, не смог ничего сказать, а потом типа подбадривал. Держитесь, все будет нормально, все уладится, все это, но он же это не видел, а мы-то это все пережили. У меня тетка никуда, всю войну, она на Руставели живет здесь, она никуда, всю войну она здесь находилась, русская женщина.
Я попросил Ирму Сахадзе прокомментировать слова, записанные мною в Горе.
Мне очень трудно вообще все это анализировать, мне, честно говорю, очень трудно вообще понять, что происходит. Я искренне вот всех спрашиваю, политологов, я не знаю, там, политиков, кто больше меня разбирает, я все-таки музыкант. И вы сейчас упомянули романс, но далеко не только романс нас связывал, да? То, что я люблю романсы и пою, и в Москве я очень часто выступала. С детства, притом, еще начиная с моей оранжевой песни. И до сих пор меня Москва так принимала всегда, как будто я вот только вчера оттуда уехала. И все эти 5-10 лет, которые я там не бывала, они даже не имели никакого значения. Вот такие у нас были отношения. Мне очень больно, вот как эта женщина сейчас говорила, что больно. Если это могут понять вообще политики и те, кто вообще эту кашу заварил, что нам физически правда больно. Мы все время плачем, у нас нервы совершенно не в порядке, у нас у всех шоковое состояние. Первые кадры, когда я это увидела, я думала, что это какой-то фильм, выдумка чья-то злая. Мне правда интересно, вот я не знаю, может быть, я вас спрашиваю сейчас, может быть, вы мне объясните, чего добивается все-таки Россия? что они хотят. Я не могу поверить, что они просто во что бы то ни стало хотят аннексировать или завоевать Грузию. Это смешно звучит, да? Все-таки, по-моему, всем ясно, что сейчас на дворе не 21 год прошлого века, а 21 век. Уже такие дела не пройдут. Я не думаю, что поговорка такая «сила есть, ума не надо», в данном случае она и как-то действует. Я не хочу в это поверить, потому что, наконец-то, вот последние несколько лет мы думали все, и грузины тоже, что и в российскую власть пришли такие умные, прогрессивные, хорошие люди. Но то, что сейчас происходит, это, я не знаю, это, по-моему, никому бы не пришло в голову. Мне очень странно вообще все это анализировать и комментировать. Я не знаю, в чем выход, Олег. Я искренне хочу понять, что происходит, чтобы сделать какой-то вывод, правда?
Ирма, но уже есть несколько примеров, когда грузинские артисты, Вахтанг Кикабидзе, Нани Бригладзе, отказываясь от концертов, отказываясь от наград. Нино Катамадзе поехала в Москву, участвовала в концерте у Юрия Вчука. Я не буду вас спрашивать, как бы вы поступили.
Нет, я могу сказать, как я поступила. У меня вот сейчас в октябре должны были быть концерты тоже в Москве, в частности, в Доме музыки. Это была моя мечта еще весной, в мае, 26 мая, в День независимости Грузии. В плане стоял мой вечер. Но вы знаете, в мае у нас было очень напряженное тоже вот такое положение в Грузии. И с Россией было тоже как-то непонятно. Я решила отложить до лучших времен. Я позвонила, попросила там дирекцию. Чудные там люди работают, меня очень любят, я их также. И попросила все это перенести просто. Мы отложили. Я не отменяла. Но получилось, что сейчас еще хуже. Куда я поеду? Я думаю, что, знаете, Олег, даже дело не в этом. Сейчас мы откажемся от концертов, примем ли. Может быть, принять участие вот в каком-то концерте, как Нино Катамадзе. Это тоже, может быть, акт гражданский. Я не знаю. Я не буду сейчас никого не оправдывать, не порицать, потому что выражение наших эмоций, наших гражданских чувств, по-разному выразить это можно. Главное, чтобы все мы, и Нани, и Буба, и Нино, и все, каждый грузин, и вы правильно сказали, отметили, что даже вот русскоязычное, осетинское, русское население, которое веками жило на территории Грузии, все они в шоке, все они хотят понять, что же происходит. Ну ладно, что произошло, это может быть большая ошибка, я не буду сейчас анализировать, чья, но... бомбить чужую территорию, там, я не знаю, какие-то блокпосты выстраивать на территории чужой, суверенной страны, это, я повторяю, это в 21 веке, по-моему, дико, по меньшей мере. Поэтому мне хочется больше знать, что будет, а не то, что происходит. То, что происходит, это ужас, это какой-то кошмарный сон. В этом, по-моему, все мы согласны. Но что будет, я правда хочу понять, что будет.
Скажите, в этой ситуации, как в великой фразе, когда говорят пушки, музы молчат, музы должны молчать или все-таки должно что-то происходить?
Ну, вы знаете, вот третьего дня сейчас совсем недавно Паата Пурчуладзе устроил прекрасный вечер, помощь вот этим сиротам, которые осиротели буквально вот за несколько дней. Они потеряли все, и родители, и кров, и дом, и землю свою, и все. Это очень даже нужно. Я не думаю, что всегда музы должны молчать, но, в общем-то, в принципе, так и происходит. В большинстве случаев. Все мы как-то не то, что молчим, мы правда не знаем, что делать. Мы тоже сейчас устроили марафон, и вы знаете, я 8 марафонов устраивала в 90-х годах, в страшной разрухе, действительно, в холодных залах филармония наша не отапливалась, ни света, ни тепла, ничего там не было, но все равно мы устраивали 5-6-часовые прямые марафоны по телевидению, по Первому каналу грузинского телевидения, собирали какие-то деньги, помогали. Тогда тоже были послевоенные какие-то страшные эти издержки, в общем. А сейчас еще хуже. Ну, я не знаю, вообще-то смешно, что сейчас какие-то акции актеров, я не знаю, деятелей культуры что-то могут сдвинуть с места. Это уже положение, когда кроме политиков и кроме мудрости, я вот очень так скромно с своей стороны и с надеждой на то, что мой голос будет услышан, я взываю просто политиков к этому, понимаете. Сейчас ни до муз, ни до наших марафонов, и, может быть, мы кому-то что-то там, одному ребенку подарим, может быть, даже однокомнатную квартиру, но этим вопрос не решается, а вопрос надо решить. И срочно, и незамедлительно, и чем скорее, тем лучше, потому что это трагедия, это конфликт, который чем дальше будет, в общем, его решение отклонено, тем будет сложнее решить обеим сторонам, мне кажется. И тут уже не две стороны, тут уже не Россия, Грузия, тут уже вообще Европа, Америка и весь мир совершенно взбудоражен и волнуется. Это уже не только наши границы, понимаете, Европа защищает как-то своих не только друзей, У нас же какие-то уже есть отношения с Европой все-таки. Мы говорим, что мы европейские страны, поэтому надо соблюдать какие-то общие правила игры.
Вахтанг Константинович жаловался, что ему перестали звонить друзья из Москвы.
Мне тоже перестали, я тоже очень...
Это испуг или это какое-то другое чувство?
Может быть, и то, и другое. Может быть, действительно, я не знаю, может быть, действительно прослушиваются все телефоны и все звонки в Грузию. Ну, я не знаю, не дай бог, если так. Ну, хотя уже можно и этому верить. В свете всего происходящего. Есть еще другой момент. Там пропаганда такая сильная, такая, я прошу прощения у журналистов, но оголтелая и односторонняя, что я могу допустить, что они верят в то, что вот наши грузинские боевики, как они говорят о наших войнах, они действительно живем заживо там, жрали осетинских детей, загоняли в сарай, сжигали, ну, я не знаю, дикости какие-то передавали. Я сама слышала, я была в Турции в это время, мы 6-го с мужем поехали на 2 недели. Как я отдыхала, вы сами можете догадаться и понять. Они, может быть, в это поверили, я не знаю. Я их не виню и не сужу за это, знаете, Олег, потому что, ну, все мы люди, все мы ошибаемся. Но больно, когда ошибаются те, от которых зависят судьбы тысячи, сотен тысяч, миллионов людей. Вот это страшно. То если мы с вами ошибемся и что-то там неправильно скажем, или где-то выступим, или не выступим, от этого ничего не изменится. Кто-то про нас скажет, что, ну, мы там правы или неправы, и все. А когда это делают люди, которые могут перевернуть просто весь мир, это страшно.
Лица новой Грузии. С народной артисткой Грузии Ирмой Сахадзе беседовал Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В минувшие выходные США и Северная Корея достигли соглашения. Администрация Джорджа Буша вычеркивает северокорейский режим из списка государств-спонсоров терроризма. Ким Чен Ир допускает на плутониевый реактор в Ёнбине инспекции Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. Во вторник специалисты МАГАТЭ подтвердили, что Северная Корея сворачивает ядерную программу. Во вторник же Япония заявила, что, несмотря на соглашение, никакой экономической помощи северокорейский режим не получит, пока не вернет Японии людей, похищенных в 70-80-х годах. По телефону из Токио Юити Шмада, вице-президент Национальной ассоциации за спасение японцев, похищенных Северной Кореей.
Похищение людей – это продолжающийся акт терроризма. Ведь жертвы по-прежнему находятся в Северной Корее, и их используют как учителей северокорейских террористов. Так что решение США исключить Северную Корею из списка террористических государств – это решение, с моей точки зрения, просто беспринципное. А что касается переговоров по ядерным вопросам, то США теперь фактически предоставили Северной Корее право вето. Сегодня она может пустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, а завтра нет. Никаких рамок процесса верификации создано не было. Так что, мне кажется, Япония должна выступить против этого решения американской администрации в рамках 6-сторонних переговоров.
Когда вы говорите о том, что японцы похищались с целью обучения террористов, вы имели в виду какие-то доказательства из прошлого?
Многие японцы были похищены Северной Кореей в основном в 70-е и в начале 80-х годов. Перебежчики из Северной Кореи свидетельствуют о том, что похищенных заставляли учить японским традициям и языку тех, кого потом засылали в качестве агентов, чтобы они могли выдавать себя за японцев. В этом и состояла главная причина похищения людей с японской территории.
В 87-м году двое северокорейских агентов с подложными японскими паспортами заложили часовую бомбу в самолет южнокорейских авиалиний. Бомба взорвалась в момент, когда самолет перелетал из Абу-Даби в Бангкок. Погибли 115 пассажиров и экипаж. Ким Йон-куй, одна из исполнительниц теракта, призналась, что получила это задание от директората внешней разведки с целью сорвать Олимпиаду в Сеуле в 88-м году. А обучала ее японскому как раз одна из похищенных. Фоторобот совпал с фотографией, предоставленной семьей японским властям. Позже режим Пхеньяна заявил, что похищенная японка скончалась. Всего 5 человек вернулись за это время на родину. По телефону из Токио мы беседовали с Яити Шмада, вице-президентом Национальной ассоциации за спасение японцев, похищенных Северной Кореей. Профессор Виктор Ча преподает сейчас в университете Джорджтауна, а до прошлого года работал в Совете национальной безопасности США, был заместителем главы американской делегации на шестисторонних переговорах, которые включают, собственно, Северную Корею, США, Японию, Китай, Россию и Южную Корею. Вот если поставить на весы, с одной стороны, жизни этих похищенных людей, с другой – ядерные переговоры и что, собственно, на них достигнуто, то стоило ли исключать Северную Корею из списка террористических государств?
Думаю, в итоге стоило. Конечно, между Северной Кореей и Японией по-прежнему стоит эта ужасная трагедия похищения людей. И Соединенные Штаты, и другие участники шестисторонних переговоров будут по-прежнему оказывать давление на Северную Корею, чтобы она решила этот вопрос. Но сказав это, следует подчеркнуть, что получить возможность прекратить работы на реакторе в Ёнбене, а именно это должен окончательно подтвердить процесс верификации, и не дать Северной Корее произвести еще больше плутониевых бомб, явно в интересах национальной безопасности Японии. Северная Корея с ядерным оружием, с ракетами и с ее отношением к Японии – это самая большая угроза японской безопасности на сегодня.
Но разве Северная Корея дала обещание, что реактор будет окончательно закрыт, и что инспекторы МАГАТЭ или вообще любые инспекторы будут там находиться постоянно?
Ну, с Северной Кореей ничего никогда не бывает постоянно. И всегда есть опасения, что они вновь нарушат договоренности. Таков режим, с которым нам приходится иметь дело в последние 16 лет правления Клинтона и Буша. Но сделанные ими заявления по ядерной программе и 4 компонента верификации, инспекции на объектах, документация, интервью с учеными и взятие проб, это само по себе составляет вполне основательный режим проверок. Иметь инспекторов на месте лучше, чем не иметь. Не забывайте, что может быть в противном случае. В противном случае они могут всех выгнать, как они уже делали в декабре 2002 года, и начать полным ходом процесс переработки плутония, чтобы произвести еще больше оружия. А мы двигались именно в этом направлении. Сейчас возникла некоторая передышка. Мы закрыли для них возможность производить плутоний. А во-вторых, мы получили возможность иметь на местах международные инспекции, которые со временем смогут узнать все больше и больше северокорейских ядерных секретов.
Виктор Ча, в прошлом заместитель главы американской делегации на шестисторонних переговорах. Лондон, директор отдела Азии Королевского института Объединенных сил Великобритании Александр Нил. Как вы оцениваете соглашение?
В принципе, это шаг вперед, это шаг в направлении установления взаимных мер доверия. Особенно в это непростое время, когда неясно, каково на самом деле состояние здоровья Ким Чен Ира и будет ли режим в ближайшие месяцы оставаться стабильным.
Но не получится ли так, что Северная Корея воспримет это как сигнал? Вот стоило пригрозить, что запустим реактор в Ёнбене, стоило провести еще одно испытание ракеты, и Соединенные Штаты пошли на попятную.
Это очень больной вопрос переговоров. Представитель США на переговорах Кристофер Хилл недавно вернулся из Пхеньяна, где он явно выложил на стол целый ряд предложений. И эти предложения как раз и призваны сдержать любые попытки Северной Кореи вернуться к нерациональному и агрессивному типу поведения. Конечно, режим недавно провел новые испытания ракет, снял пломбы с ядерного реактора в Ёнбене. Но это вписывается в концепцию жесткого переговорного процесса со стороны Кореи. Что я имею в виду под жестким процессом? Северная Корея была расстроена тем, что США не выполнили те обещания, которые корейский режим получил во время переговоров. И самый болезненный вопрос для нее был террористический список. Это было величайшим оскорблением для режима Ким Чен Ира, когда президент Буш в самом начале своей администрации включил Северную Корею в ось зла. Именно с этого момента началось резкое ухудшение отношений между странами. Так что сейчас это политический жест со стороны уходящей администрации – показать, что хоть какой-то прогресс был достигнут.
At least some progress was made. А был ли прогресс?
Если посмотреть на шестисторонние переговоры, то они на самом деле ни к чему не привели. Это просто разговоры, обильно украшенные дипломатической косметикой. Но если посмотреть на базовый манифест шестисторонних переговоров, то практически ни одна из изначальных целей не была достигнута.
Но после того, как США исключили Северную Корею из списка стран, поддерживающих терроризм, режим в Пхеньяне допустил инспекторов МАГАТЭ на реактор в Ёнбене. И в некоторых комментариях комментариях высказывалась надежда, что, может быть, это решение США все-таки откроет возможность для процесса верификации.
Я ни на секунду не сомневаюсь в том, что у северокорейского режима нет абсолютно никаких намерений сворачивать ядерную программу. Мое мнение, что они всячески пытаются создать механизм сдерживания американского военного присутствия в регионе. А все остальное — это только прикрытие. Один пример — уничтожение охладительной башни реактора в Ёнбене. Хотя это составная часть любого ядерного объекта, это косметическая часть. Потому что, во-первых, большая часть расщепляющихся материалов была уже вывезена, и сейчас все гадают, куда, но в Северной Корее есть немало объектов, куда это можно вывести. А во-вторых, есть другие способы охлаждения. Но с точки зрения общественного мнения, в мире телевизионные картинки разрушения башни посылают явный сигнал, что Ким Чен Ир готов к переговорам.
Некоторые комментаторы представили список террора как единственный остававшийся у Соединенных Штатов рычаг давления на северокорейский режим. Вы с этим согласны или все-таки есть другие рычаги давления?
В списке или нет, это исключительно вопрос политики. Но символизм играет огромную роль в международных отношениях, так что это серьезная политическая уступка. А что касается других мер, то с санкциями, например, надо быть очень осторожными, потому что если поставить Северную Корею на грань выживания, то можно вызвать хаос на всем корейском полуострове. Так что прекращение продовольственной помощи или поставок нефти и мазута не работают. Это только приводит к страданиям всего корейского общества и наиболее бедных его групп. Но если посмотреть на то, как действует этот режим в мире, а он ведет себя как международный преступный синдикат, а не как государство, то тогда можно найти рычаги давления. США нашли способ давления, наложив арест на счета в Макао и разобравшись с Банко Дельта, потому что это касалось личных сбережений семьи Кима. Это было серьезным посланием, и это заставило Ким Чен Ира сесть за стол переговоров.
Мы беседовали с директором отдела Азии Королевского института Объединенных сил Великобритании Александром Нилом. Напомню, в 2005 году банковские власти Макао по представлению Министерства финансов США заморозили 50 северокорейских счетов на общую сумму в 24 миллиона долларов. И хотя сумма невелика, это была практически единственная возможность выхода Северной Кореи на международный финансовый рынок. Так что последствия для режима были весьма серьезными. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Во Франции в машине адвоката Карины Москаленко обнаружено вещество, похожее на ртуть. Полиция проводит расследование. Москаленко находится в больнице в Страсбурге. Она связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью. Карина Москаленко участвует в процессе по делу об убийстве Анны Политковской, является одним из адвокатов Михаила Ходорковского, представляет интересы жителей Чечни в Европейском суде по правам человека. Правительство США объявило о планах выкупить на 250 миллиардов долларов акции ведущих банков, чтобы стабилизировать рынки. В Омске в среду хоронят хоккеиста Алексея Черепанова. 19-летний нападающий омского клуба «Авангард» скончался в понедельник от сердечного приступа во время матча в подмосковном городе Чехов. Московский окружной военный суд признал законным отказ продолжить расследование дела о расстреле в 40-м году в Катыни польских граждан. Родственники убитых настаивают на продолжении судебного расследования. Речь идет о расстреле свыше 20 тысяч польских граждан после раздела Польши между Советским Союзом и Германией. В Сочи оглашение приговора по делу сотрудников местного ОМОН продолжится в суде в среду. 8 человек обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что министр регионального развития Дмитрий Казак в ближайшее время станет вице-премьером и будет курировать подготовку к зимней Олимпиаде в Сочи. Россия считает, что Абхазия и Южная Осетия должны получить от мирового сообщества юридические гарантии безопасности. Как заявил представитель МИД России Андрей Нестеренко, такой гарантией могли бы стать договоры о неприменении силы между Грузией и двумя отделившимися республиками.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему азербайджанская оппозиция решила бойкотировать президентские выборы? И 100 лет со дня рождения Франсуазы Дальто. Открытая зеленая дверца России. Пятнадцатого октября в Азербайджане нерабочий день. В этой южнокавказской стране проходят президентские выборы. Борьбу за пост президента вели 7 кандидатов, среди которых действующего главу государства Ильхама Алиева наблюдатели называли бесспорным лидером. Оппозиционный политический блок «Азадлык», «Свобода» объявил о бойкоте выборов. Блок считает, что избиркомы находятся под контролем власти, а свобода слова и собраний в стране ограничена. Рассказывает Олег Кусов.
Президентская кампания в Азербайджане стартовала 17 сентября. По советскую историю этой страны она может войти как одна из самых спокойных и предсказуемых. Влиятельные оппозиционеры отказались принимать участие в выборах, назвав их трагикомедией. В борьбе за президентское кресло у Ильхама Алиева 6 соперников, но ни у кого из них нет шансов даже пробиться во второй тур выборов, отмечает наш корреспондент Баку Фарид Ариф Аглум.
Бесспорным фаворитом избирательной кампании является нынешний президент страны, лидер партии «Новый Азербайджан» Ильхам Алиев. Среди конкурентов Алиева 3 депутата парламента – Игбал Агазаде, Гудрат Гасангулиев и Фазиль Газанфароглу. Все 3 парламентариев также возглавляют свои партии. Кроме того, борьбу за пост президента ведут председатели еще 2 партий и 1 независимый кандидат. По мнению многих местных и международных наблюдателей, избирательная кампания прошла в обстановке слабого интереса общества к выборам. Это во многом объясняется бойкотом выборов ведущими оппозиционными силами. Они заявили, что не признают результатов голосования. Как полагает лидер партии Мусават Исагамбар, выборы в условиях подавления свободы собраний и прессы, полного контроля властей над избирательными комиссиями не могут считаться легитимными.
Мы не намерены участвовать в этой трагикомиссии. Это трагедия, потому что власть лишает, алиевский режим лишает азербайджанский народ возможности выбирать свою власть, своего президента. Это комиссия, потому что азербайджанская власть пытается имитировать демократические выборы, и, к сожалению, некоторые зарубежные наблюдатели подыгрывают Илхаму Алиеву, алиевскому режиму в этой комедии.
Говорил лидер оппозиционной партии «Мусават» Иса Гамбар. За день до выборов Ильхам Алиев выступил жесткой речью в отношении соседней Армении, усилиями которой, по мнению азербайджанского президента, Нагорный Карабах остается оккупированной территорией. Ильхам Алиев заявил, что до тех пор, пока наши земли будут находиться под оккупацией, будет продолжена политика тотального наступления против Армении как в дипломатической сфере, так и в политической, экономической, транспортной, военной, пропагандистской и прочих сферах. Конец цитаты. Наблюдатели называли эту речь главным предвыборным заявлением Ильхама Алиева, поскольку проблема Нагорного Карабаха остается сегодня не только самой сложной, но и пока неразрешимой для официального Баку. Не исключено, что именно невозможность политического решения проблемы вынуждала официальный Баку в годы президентства Ильхама Алиева наращивать мускулы. Военный бюджет Азербайджана сегодня почти равен всему бюджету Армении. Слово военному эксперту Джанмирзе Мирзоеву.
Это делается для того, чтобы улучшить снабжение армии, повысить боеготовность и боеспособность армии. Естественно, улучшаются и бытовые условия, и социальные условия. Но это на волне нефтяного бума, будем так говорить, появилась такая возможность, чтобы выделить вот такое количество, будем говорить, денег на нужных вооруженных сил. Да, я тоже сторонник того, чтобы этот вопрос решался мирным путем, но надо всегда иметь хороший тыл. Хороший тыл – это боеспособность вооруженных сил. Никто не сядет за стол переговоров с заведомо слабым противником. Наш бронепоезд должен стоять на запасном пути. Улучшилось снабжение армии, да, во время его президентства. Уменьшилось, кстати, количество вот дезертиров. Это тоже наглядно. Особенно вот хорошо пенсионное обеспечение у нас по сути, в два раза больше пенсии, если переводить в УЕН.
Но есть у Джамирзы Мирзоева и повод для критики верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.
Дело в том, что тот военный бюджет, который мы увеличиваем и отдаем на нужды вооруженных сил, самое страшное – это вот та самая коррупция. Она свойственна всем, грубо говоря, в какой-то мере, но в Азербайджане она приняла ужасающий масштаб именно вот в системе вооруженных сил. Об этом неоднократно писалось. Да и там, по совести говоря, сам глава оборонного ведомства, да, уже то, что он находится на этой должности до сих пор, это уже пятно, будем говорить, на деятельность верховного главнокомандующего. Есть решение судов, вот недовольные, да, те, кто подавал исковые заявления конкретно на Министерство обороны и в основном на руководство. Это количество неисполненных судебных решений исчисляется сотнями. И вот когда глава государства там не обращает внимания на это, да, это кажется странным. В азербайджанской армии появились случаи алиментарной дистрофии. Хочу напомнить, что вот впервые это понятие было введено в 1942 году в осажденном блокадном Ленинграде. То есть, по сути, солдатики умирали у нас от голода.
Говорил военный эксперт Джанмирза Мирзоев. В то же время в Баку понимают, что решить Нагорно-Карабахскую проблему силовым способом невозможно, а воинственные заявления Ильхама Алиева следует относить лишь насчет предвыборной кампании. Еще одна важная для официального Баку тема – отношения с другой соседней страной, с Россией. Наблюдатели полагают, что Москву нынешний президент Азербайджана полностью устраивает. Следовательно, отношения между двумя странами и в период его второго президентского срока существенно не изменятся. Слово руководителю информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексею Власову.
Во-первых, потому что эти отношения устраивают в значительной степени и российскую, и азербайджанскую элиту. Я бы охарактеризовал как взаимонераздражающие отношения, которые распространяются и на экономическую, и на политическую сферу, и на отношения в области безопасности на Каспии и Южно-Кавказском регионе. Несмотря на то, что Азербайджан рассматривается как один из стратегических союзников Соединенных Штатов, Запада в целом, на Южном Кавказе Ильхам Алиев перенял своего отца Гейдара Алиева многовекторную диверсифицированную политику, которая означает, что развивая военно-политические контакты с Вашингтоном и Брюсселем, в то же время не просто калитка, а полноценная дверь остается открытой для переговоров и эффективного сотрудничества с Москвой. Не следует забывать также, что многомиллионная диаспора азербайджанская, которая работает и живет на территории России, это один из источников доходов республики, населения ее в довольно сложных условиях финансового и экономического кризиса, который переживают сейчас все страны постсоветского пространства, ну, равно как и весь мир. Поэтому волей-неволей элиты двух стран должны искать компромиссы, должны понимать друг друга и должны действовать так, чтобы вот точка разрыва, которая могла бы, допустим, быть в отношениях между Москвой и Тбилиси, ни в коем случае не повторялась ни сейчас, ни в перспективе в отношениях между Кремлем и Баку. И фигура Ильхама Алиева – это гарантия стабильности и преемственности в отношениях между двумя нашими странами. Так что прогноз очень прост, и в том случае, если конфликт между Россией и Западом не перейдет в пределы разумного, то я думаю, что Баку нет никакого смысла отказываться от политики многовекторности и вставать в общий строй или противников России, или, что менее вероятно, союзников.
Ильхаму Алиеву во внешнеполитических приоритетах рано или поздно следует определиться, полагает азербайджанский политолог Вафа Гулузаде.
Внешнеполитические структуры президента декларируют, что Азербайджан проводит сбалансированную политику, политику баланса между Россией, Западом, Ираном и так далее. То есть сотрудничать со всеми и не делать однозначные ставки на кого бы то ни было. И в то же время общественность в Азербайджане считает, что такая политика, она вечной не может быть. То есть должна наступить черта, за которой надо будет уже точно определяться, куда и с кем, и как. Потому что НАТО расширяется на Кавказ, это совершенно очевидный процесс, и этот процесс будет продолжаться. Россия очень раздражена этим расширением, о чем свидетельствуют события в Грузии, военное вторжение России в Грузию. И поэтому на перспективу, конечно, придется определяться. Но на данный момент этот баланс, он существует. Россией у Азербайджана сейчас отношения хорошие, и в то же время с Западом тоже хорошие. То есть Азербайджан, с одной стороны, сотрудничает по интеграции в евроатлантическое сотрудничество, не говоря твердо, что мы вступаем в НАТО. И в то же время Азербайджан сотрудничает, причем и в военной отрасли с Россией, и в энергетической отрасли с Россией, что, наверное, не очень нравится Западу. Поэтому я еще раз говорю, я тоже согласен с той позицией, что наступит момент, когда надо будет четко сказать, с кем ты.
Говорил азербайджанский политолог Вафа Гулузаде. За внешней стабильностью в Азербайджане скрываются серьезные проблемы, как политического, так и экономического характера. Слово Алексею Власову.
Если посмотреть на перспективу второго срока, то теперь задача заключается в том, чтобы сделать следующий шаг и от стартовых возможностей, которые дали сырьевые ресурсы Республики Азербайджан, двигаться к ускоренной модернизации и развитию несырьевого сектора, с чем, как я понимаю, у Азербайджана существуют определенные проблемы. Ну, а если брать политический аспект, то вот помню, в 2005 году, когда прошли парламентские выборы в Республике Азербайджан, то Ильхам Алиев сказал так, что нам нужна новая оппозиция. Вот, наверное, как раз проблемы альтернативных взглядов, свободы слова, возможности к прозрачной, честной конкуренции в политическом пространстве страны, это как раз проблема, которая до сих пор в стране не решена. Но, на равной степени не решена и в любой другой, и южно-кавказской, а если брать и шире, в любой другой постсоветской системе. Но видно, что Ильхам Алиев не пошел по пути искусственного выращивания оппозиционных движений, как это делают в некоторых других странах постсоветского пространства, и в конечном счете предоставил оппозицию развиваться как бы по своим собственным схемам, вариться в собственном соку. И к чему это привело, мы видим сейчас. Часть оппозиции вообще не участвует в выборах. Наиболее харизматичные оппозиционные лидеры, те, кто выставились на выборы, это, конечно, несерьезные, нереальные конкуренты действующему президенту Азербайджана. Но пока в стране сохраняется социальная и экономическая стабильность, я думаю, что власть это вполне устраивает. Нет альтернативы, значит, общенациональный лидер, он как бы признан фактически всеми. Но если, не дай бог, конечно, нельзя этого желать, если экономическая ситуация в стране, ну, например, инфляция выйдет из-под контроля, несмотря на заявление официальных структур о том, что она будет где-то в диапазоне не более 12%, вот если начнут развиваться такие негативные явления, то отсутствие реальной оппозиции скорее во вред, нежели во благо, потому что митинги обманутых дольщиков или людей, которые потеряли все в результате банковского и финансового кризиса, не локализованные в виде легальных политических структур, это гораздо более опасная вещь, потому что такого рода недовольство легко перерастает в бунт. И вот над этим, конечно, властям Азербайджана нужно подумать очень серьезно.
Так считает Алексей Власов. Согласно официальным сообщениям, за ходом голосования на выборах президента Азербайджана будут наблюдать 1233 представителя различных международных организаций – ПАСЕ, Евросоюза, Европарламента, ГУАМ и других.
О том, почему азербайджанская оппозиция бойкотировала президентские выборы, рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». 6 ноября исполнится 100 лет со дня рождения знаменитого французского врача и психоаналитика Франсуазе Дальто. Деятельность Дальто была революционной для Европы, а потом и для всего мира. Детский психоаналитик утверждал, что у ребенка есть язык общения до того, как он начинает говорить, и это жесты и взгляды. И ребенок все понимает даже тогда, когда от него пытаются что-то скрыть. Он чувствует дух, настроение семьи. В 70-х она начала вести специальную радиопередачу для молодых родителей, в которой в прямом эфире отвечала на вопросы слушателей и давала советы. Но всемирную известность Дальто получила благодаря своим книгам «На стороне ребенка», «На стороне подростка», «Когда рождается ребенок». Еще в 79-м году она создала модель «Зеленого дома» для ранней социальной адаптации детей. Теперь такие дома есть в Швейцарии, Бельгии, Канаде и в России. Рассказывает Татьяна Вольская.
В Петербурге этой осенью отметили не только столетие Франсуазы Дальто, но и десятилетие существования петербургской модели «Зеленый остров», созданной по образу и подобию французского «Зеленого дома», говорит психолог из Петербургского института раннего вмешательства Виктория Рыскина.
Смысл этого дома, прежде всего, это место ранней социализации, куда приходят родители вместе с детьми, которым еще не исполнилось 3 года. И самое важное в этой идее то, что дети в присутствии близких своих взрослых начинают привыкать к социуму, адаптироваться в социуме, совершать какие-то знакомства с другими людьми, детьми. И это с точки зрения, например, общественной значимости, значимости для педагогики, вообще для жизни в дальнейшем, это очень важный момент, потому что происходит так называемый мягкий отрыв, сепарация, привыкание к независимости, минуя стресс. Там все устроено так, чтобы ребенок, с одной стороны, привыкал к новым правилам социума, там есть правила, ограничения, а с другой стороны, там всегда есть этот самый близкий взрослый, к которому всегда можно подойти. А с другой стороны, это место, которое создано психоаналитиком, и поэтому, конечно, в ней есть глубина того, что именно там происходит. Самое главное, это Дальто, она была достаточно вот в этом смысле революционна, она говорила о том, что самым маленьким ребенком можно говорить, что самый маленький ребенок понимает речь, реагирует на обращение к нему, и она вообще совершала чудеса, когда-то была педиатром по первому образованию своему, она просто вылечивала детей с помощью слова. Вот, и здесь, в Зеленом острове, мы тоже практикуем это сами, и родители тоже начинают обращать внимание на то, что детям очень много можно объяснить, говорить с ними, присоединяться к ним. И еще одна очень важная вещь — это то, что ребенок через слово, через какой-то знак, произведенный им самим, транслирует свое рождающееся желание. И это очень важно для развития самостоятельности, чтобы понять, что ты – это ты, а не другой.
Модель «зеленого дома» занимает пустующее место в сегодняшней социальной системе, место помощи детям и родителям при переходе детей от семейной жизни к общественной, считает директор Петербургского образовательного центра участия Михаил Эпштейн.
Сейчас возникают модели там родительских клубов, которые именно поэтому и появляются, чтобы помогать семье переживать период перехода вот к груди, к общественной жизни. А вот социальных таких моделей вот это, по-моему, единственное. А второе, что мне кажется важно очень для «Зеленого дома», что это место, где на самом деле, кроме того, что помогает ребенку научиться отрываться от родителей, что очень важно, это еще помогает родителям по-другому смотреть на собственного ребенка, не самих себя. Что, на мой взгляд, архиактуально сегодня, и об этом и многие программы государственные говорят, что нужно помочь родителям стать родителями. А вот «Зеленый дом» — это такое место, в котором это делается специальным образом. Он сам по себе на самом деле дает возможность и ребенку развиваться, и родителям в этом смысле развиваться тоже. И это еще третья важная ситуация «Зеленого дома», на мой взгляд, то, что общество сейчас не очень принято, что можно разговаривать. И этот опыт, и эта возможность говорения на самом деле воспитывает. Ну вот там Дальто чудеса творила, как бы словом, но даже если не говорить о чудесах, то мы видим, что и взрослые могут договариваться, если есть такой опыт и такое место, где это можно делать, да. И действительно дети слышат речь, даже очень маленькие.
Во время этого разговора мне подумалось, несмотря на все психоаналитические доспехи, а не возврат ли это к хорошо забытому старому? Ведь в народной крестьянской культуре, где ребенок был всегда со взрослыми и на поле, и на других работах, для него, даже совсем крошечного, не говорящего, существовали песенки, потешки, прибаутки, с ним явно разговаривали с рождения. Виктория Рыскина.
С одной стороны, это так, но Дальто говорила о несколько другой вещи, о правде в отношениях с ребенком. То есть, конечно, когда мы начинаем просто в коммуникацию вступать, в диалог, естественно, запускается такой интуитивный механизм. Но дальше, когда ребенок отползает от мамы, начинает быть чуть-чуть автономным и самостоятельным, возникает какой-то новый позыв в проявлениях взрослого, начать его воспитывать, структурировать, проявлять какие-то свои амбиции в отношении раннего развития. Это связано с отрывом. То есть вообще очень много вот здесь связано с обретением, становлением независимости. А это принципиально новый этап в жизни ребенка.
Связь с традицией очень важна и для Михаила Эпштейна.
На мой взгляд, любая педагогика это становится успешной, которая умудряется технологизировать или почувствовать некоторую традиционную практику. И в этом смысле, конечно, разговаривание с ребенком – это то, что обычно происходит. Именно только та становится успешной практикой, которая опирается на какие-то серьезные традиционные глубокие вещи.
Московский центр ранней социализации детей, появившийся с легкой руки Франсуазы Дальто в 1993 году, называется «Зеленая дверца». Говорит руководитель этого проекта Ольга Варпаховская.
Вот я была тоже членом правления Российского общества Януша Корочка, и наши друзья из швейцарского общества, друзья и Корочка, познакомили вот с этой моделью Дальто. Всем известно, как трудно детям адаптироваться к детскому саду. Когда мы узнали, что есть такой центр между семьей и детским садом, какое-то учреждение промежуточное, нам захотелось узнать побольше об этом. И когда мы узнали об этом побольше, мы, ну, как мне кажется, просто встретились с целым уникальным миром отношения к ребенку, отношения к человеку вообще. Появился человек, ее тексты, ее мысли, которая думала мне показался самым главным, то есть об отношениях детей и родителей, взрослых и маленьких, и что столько вообще вот мы накопили из поколения в поколение каких-то шаблонов, которые затрудняют жизнь, казалось бы, родителей и детей, самые близкие люди, и столько травм они могут вести дальше к тяжелым последствиям. Собралась группа людей, это были педагоги, это были, вот я вообще физиолог, психологи, просто родители, да. Текста ведь в Москве на русском не было. То есть это нам французы присылали, там отовсюду какие-то статьи, книжки. И вот мы совершенно на общественных началах. Студенты нам переводили, мы вникали, мы обсуждали, стали собираться. Какое-то сотрудничество, какой-то общий единый дух.
И вот «Зеленая дверца» работает в Москве уже 14-й год.
Мы, во-первых, поражаем родителей тем, что когда они входят, переступают порог. Первое, что мы обращаемся к ребенку, смотрим в глаза, спрашиваем, как его зовут. А мама говорит, ну вы мне скажите, я ему скажу. Я говорю, нет, вы нам важны, но и ребенок тоже. А он не говорит. Я говорю, как же он не говорит? Смотрите, он вот уже посмотрел, где там другие дети. Он выразил уже интерес и взглядом, и желанием идти, или наоборот. Он спрятался за вас, он чувствует себя здесь неуютно, тревожно. Мы можем ему сказать и предупредить, что ты знаешь, это такое замечательное место, где мама от тебя не уйдет. Это правило у нас такое. Я здесь только, чтобы вам показать, что это за место. Вам понравится, останешься своей мамой, но ты будешь и среди других детей взрослых.
А что вы делаете? Какие-то занятия или только разговоры?
Это замечательный вопрос, занятия. Боже мой, Бог всех родителей взрослых. Главное заняться, напитать знаниями ли, кашей ли. И вот тогда мы спокойны. Нет, у нас нет никаких занятий. И мы это говорим с особой гордостью. Потому что мы здесь прежде всего сами занимаемся тем, что слушаем, что хочет ребенок нас спросить об этом мире.
То есть это беседа с детьми, да? Особым образом организованная?
Да, которые... Нет, они организованы самими детьми. Это нам только кажется, что вот ребенок, он должен играть. Да вот сейчас он схватит, там иногда мама, вот когда первый раз приходит, вот смотри, там слоник, вот смотри, там лошадка. Я говорю, а вот посмотрите, куда он смотрит. А он, оказывается, не на слоника, не на лошадку, он смотрит на другого ребенка. Ему интересно, что происходит вокруг него. Прежде всего, люди. И что-то о себе он хочет рассказать. Даже который не умеет говорить, он может рассказать телом, улыбкой. То есть вот открывайте уши, глаза, повернитесь к ребенку, и это будет «Зеленый дом».
Готово ли наше общество принимать в расчет вот это горе ребенка, которого отрывают от родителей?
Когда мы вообще говорим об обществе вообще, то не готово. А когда мы говорим о конкретной маме, которая переступает порог, они чувствуют, как это им нужно.
Может быть, приходят тоже уже те, кто готов прийти?
Всякие. Это место так организовано, что вы можете прийти просто потому, что шли мимо и прочитали, что вот здесь, да, можно зайти. Вы могли прийти, потому что вам кто-то посоветовал. Вы могли сначала прийти именно поиграть, а потом выяснится, что за этим поиграть есть еще что-то более важное для меня самой, а я об этом даже не думала.
Такие центры, их много сейчас?
По пальцам посчитать. На одной руке и еще место останется. Потребность в них колоссальная. Не только со стороны родителей, но и со стороны профессионалов. Но это простенькое место так непросто организовать и прежде всего подготовить вот тех людей, которые действительно принимающие. Вот это трудно в нашем обществе. Как-то повернуться к человеку и принять его таким, какой он есть, несмотря на все его инаковости, вот это трудно преодолеть. А без этого не может быть зеленого.
Вот на каждом углу объявления, рекламы, раннее развитие детей. Да, да, да. И мозг, и душа ребенка, он тоже по своим законам развивается в определенном времени. Мне кажется, что это вредно очень. Это какое-то зарабатывание денег, какой-то бизнес стал. Или мода. Что это?
Это страх. Моему ребенку будет плохо.
Он чего-то не успеет.
Он не получит образование. Без образования он никому не нужен.
Он отстанет, он не поступит в престижную школу.
Конечно. Ведь в чем прелесть, важность идеи Дальто? Каждый человек ценен. Мы просто не хотим его разглядеть.
Мы все время нацелены на успех, а человек, которого разглядели, который раскрепощен и ничего не боится, он все равно будет успешен.
Конечно. Вы абсолютно правы. А вот того, кого мы тянем за
уши из своего страха, мы ему тоже насаждаем страх и делаем невротиком, психотиком или чего хотите, а потом будем лечить.
При этом зеленый остров, зеленая дверца – место принципиально бесплатное, замечает Виктория Рыскина.
Это делает его отличным от многих других программ, которые, в общем, пытаются сейчас реализовать такие же гуманистические принципы. На самом деле платные садики как раз выбирают часто очень саму концепцию, но когда это происходит платно, люди приходят за другим, люди, которые работают там, они делают другое. Во-первых, самое хорошее, что может быть, это смешение разных слоев общества. Там происходит интеграция реально разных детей, разных родителей. Такое место должно быть бесплатным, а из этого что следует? Мы постоянно ищем финансирование, нам очень трудно доказывать, что это нужное место. Еще и потому, что оно не нацелено на какую-то целевую группу. Вот мы помогаем инвалидам, мы помогаем всем.
Отмечать юбилей приехали в Петербург и французы, в том числе русского происхождения. Психотерапевт Ольга Суслова несколько лет проработала в парижском «Зеленом доме».
Мы приехали главным образом поддержать эту важную инициативу русских коллег по распространению гуманистического, можно сказать, подхода к детству. Необходимо проявлять, и мы проявляем его каждому пришедшему в этот мир. С этими мыслями, с этим духом мы приехали, мы делимся результатами своей работы и видим, что и наши коллеги пытаются делать похожее, работают в том же направлении, поэтому мне кажется, что мы все движемся вместе.
Говорила психотерапевт Ольга Суслова.
О наследии Франсуазы Дальто в России рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Увенчается ли успехом работа Латвийской комиссии, подсчитывающей ущерб от советской оккупации? Об этом говорим и с бывшим народным депутатом СССР и депутатом Госдумы Виктором Алкснесом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Беспорядки начались, когда группа участников митинга бросила в здание Черногорского
парламента. Конечно, зависимости нашего рынка, в том числе от западного рынка капиталов, она огромная.
В пикет пришли более 100 человек. Это и одноклассники Светланы Бахминой, просто сочувствующие женщине москвичи.
Они вывели войска в первую очередь из буферных зон, но есть районы, которые они сейчас...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».